Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1191-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать 4 главу книги пророка Захарии. В прошлый раз мы дошли до 4 стиха. Мы отметили, что перед нами видение светильника. Точно такой же светильник был сначала в Скинии, а потом в храме. И, пожалуй, это лучшая и наиболее полная картина Христа, которая открыта еще в Скинии. Интересно, что в Библии нигде не указаны размеры этого светильника, потому что его золото указывает на божественность Иисуса Христа. И весь этот светильник был как раз из золота, но а божественность измерить невозможно. Вот поэтому и не указаны размеры светильника. Однако мы знаем, что этот светильник был чрезвычайно красивым, изящным, изысканным. Он представлял собой раскрывающийся цветок миндаля. И в него, в этот цветок, ставили, собственно, светильники, лампы, наполненные елеем или маслом. И также у этих ламп подрезали фитили, чтобы они не коптили, но давали ровный и спокойный свет. И вот весь этот светильник как раз и указывает на то, что Дух Святой берет принадлежащее Христу и являет все это нам. Светильник, то есть вот эта основа, поддерживала и сами лампы, которые давали свет, и масло, благодаря которому эти лампы, собственно, и светили. Вот это масло и есть изображение Святого Духа. И как раз Христос послал Святого Духа в мир. Целью Святого Духа было взять принадлежащее Христу и открыть все это нам. И вот именно свет и открывал славу и красоту всего светильника. Вот именно такая картина нам и предстает. Мы с вами видим красоту светильника. Светильник символизирует Иисуса Христа. Но помните, пожалуйста, что Христос сказал: «Вы свет миру». И это проявляется уже сейчас, когда Христос восседает в небесах одесную Бога Отца. Таким образом, мы становимся светом миру, когда в нас есть Святой Дух, когда Святой Дух действует через нас. Так вот, читая об этом светильнике, мы также замечаем, насколько примечательно расположены эти видения, которые Бог открывает пророку Захарии. Мы приходим к мысли, что перед нами совершенно конкретные шаги, конкретные вехи открывающейся истории. И когда мы с вами рассматриваем их поочередно, одну за другой, они открывают нам великую картину. Мы видим, что у этих пророчеств было местное, непосредственное исполнение. Захария дал эти пророчества народу для его ободрения. Ведь израильский народ незадолго до этого был в вавилонском плену. И вот они вышли из плена, и Бог показал им, что все это случилось по Божьей воле, по Божьему устройству, в соответствии с Божьим замыслом, Божьим планом, ради достижения Божьей цели. Но вот сейчас они вернулись в землю обетованную. И теперь они должны очиститься от своего греха. И уже после этого, после очищения, после того, как они придут к правильным отношениям с Богом, когда их грехи будут прощены, вот тогда и после этого, и только после этого они смогут по-настоящему свидетельствовать о Боге. Именно такая картина и предстает перед нами. Эти люди станут светом для окружающих. Дальше. Кроме непосредственного применения лично для них, для представителей Божьего народа, есть у этого пророчества и применение для нас, современных христиан. Из этого фрагмента следуют некоторые великие принципы для нас. И главный принцип формулируется так: Бог не может действовать через нечистого свидетеля. Ну да, я, конечно, знаю, что есть немало людей, которые пытаются свидетельствовать даже при том, что они нечисты. Но это не значит, что они смогут действенно и эффективно свидетельствовать о Христе. Нет, друзья, не смогут. Они строят всего лишь высокий стог сена или солома. Помните? Дерево, сено и солома. И когда-то все это будет испытано огнем. И мы узнаем, что ничего настоящего, ничего подлинного ради Бога в жизни таких людей не делается. Все искусственное, все поверхностное, наносное. И дальше. Эти пророчества, пророчества, данные Богом через Захарию, указывают также и в будущее. И окончательное, полное исполнение этих пророчеств будет во времена тысячелетнего царства, когда Бог вернет израильтян в обетованную землю, и Бог очистит их в тот день. И мы с вами еще узнаем в конце этой книги, что откроется источник для очищения потомков Давида и для города Иерусалима. И тогда, после того, как они будут очищены, Бог намеревается снова сделать их светом миру. Собственно, именно таким был и первоначальный Божий замысел относительно израильского народа. В книге Второзакония, 32 глава, 8 стих, читаем. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа народ его, Иаков – наследственный удел его». Интересное замечание, не правда ли? Почему же Бог так рассудил? Почему он такое сделал? Почему он устроил народы мира именно по числу детей Израиля? Да потому что им, детям Израиля, предстояло стать свидетелями всему миру. Таково было Божие намерение, чтобы они были свидетелями повсюду, во всех странах мира. Таков Божий замысел. Да, в прошлом они, израильтяне, эту миссию провалили. Ну а в настоящем эту же миссию провалила церковь. Ведь нам тоже было сказано, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие всем народам. Но сколько же сегодня народов, к которым так мы и не пришли, так и не донесли до них евангельское слово? Да, кстати, не случайно ведь нас так радуют перспективы интернет-служения. Ведь интернет проникает буквально повсюду. И сейчас мы можем нести Божие Слово и в те страны и регионы, куда бы никогда лично не попали. Мы можем нести Евангелие туда, куда вообще не попадет ни один пастор, ни один активный христианин, ни один миссионер из-за границы. Мы недавно получили сообщение из деревеньки, где вообще нет ни одного христианина. И в этой деревеньке нашелся один молодой человек, который стал слушать наши программы. И он стал сразу свидетельствовать о Христе своим соседям. Вы можете себе представить, этот человек, услышавший евангельское свидетельство через интернет, стал первым проповедником в своей деревеньке. Он стал светом ради Господа в этом месте, где до тех пор не звучало Божие Слово. Вот так сегодня интернет проникает и туда, где до сих пор не было свидетельства ради Христа. Так что мы с вами прочитали очень важный, очень значимый стих. Бог распределил народы по числу детей Израиля, как раз для того, чтобы дети Израиля им свидетельствовали. И также Бог дает сегодня нам, Церкви Христовой, задачу, поручение нести свидетельство. Израильский народ с этим справлялся плохо. Церковь сегодня, к сожалению, с этим тоже справляется плохо. Но Бог также дает нам возможность использовать ресурсы, использовать инструменты, которые это свидетельство облегчают, которые позволяют нам достичь и прийти туда, куда раньше никто не приходил. Но есть ведь и другие интересные стихи, касающиеся как раз функции еврейского народа и функции церкви. Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 5 глава, 5 стих. «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов, и вокруг него земли». Вопрос, зачем Бог расположил Иерусалим именно таким образом, именно среди народов? Да для того, чтобы город этот стал свидетелем для окружающих стран и народов. Понимаете, вот эта земля на Ближнем Востоке стала как раз тем местом, которое избрал Бог. По сути, здесь встречаются три континента – Африка, Азия и Европа. И этот участок земли для многих оказался лакомым кусочком – желанной территорией. Мы с вами это неоднократно видели. И вот не случайно вокруг этой земли сегодня столько проблем и противоречий. Думаю, что именно так Бог и предполагал, так Он и замыслил. Иерусалим оказывается в центре многих мировых процессов. И проблемы вокруг этого города не решатся, пока он не станет центральным местом провозглашения Божьего Слова. Не случайно ведь Бог говорит через пророка Исаию, что Слово изойдет именно из Иерусалима. Вот сегодня оно из Иерусалима никак не исходит. Да, это еще предстоит, это еще в будущем. Ну а пока светом миру призваны быть мы с вами, христиане, церковь. Вот таков Божий призыв к нам с вами сегодня. Ну и с учетом всего этого, давайте вернемся к книге пророка Захарии и прочитаем 4 главу, 4 стих. «И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Ну, то есть, этот молодой человек, Захария, не стесняется задавать вопросы. Он говорит, что это такое, что я вижу и что это значит. Обратите, пожалуйста, внимание на 5 стих. «И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это?» И сказал я, не знаю, господин мой. Иными словами, ангел говорит следующее. Ты бы должен знать, что это такое. Ну, то есть, должен бы ты все это понимать. Ты ведь видишь золотой светильник, и ты должен понять его смысл, его значение. Но Захария, вот этот молодой человек, не понимает. И давайте прочитаем сразу 6 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Перед нами слово, предназначенное для Зарававеля. Этот факт надо учитывать. Ну а для нас оно тоже содержит весьма конкретный принцип. Слова «воинство» и «сила», которые мы здесь с вами читали, на самом деле весьма интересны. Первый из них указывает даже не на военную силу, и уж точно не на силу физическую. Скорее, оно указывает на силу разума, на мудрость принимаемых решений. И переводить можно и так. «Не умом и не физической силой, но духом моим», – говорит Господь. И вот этот принцип стал огромным ободрением для Зарававеля. Ведь Зарававель был, как мы помним, светским или политическим правителем, политическим лидером, в то время как первосвященник Иисус был правителем или лидером духовным, религиозным. И вот именно они, два эти человека, представлены как два дерева, две маслины. Это маслины, которые дают елей для светильников. И смысл здесь очень прост. Не вашим разумом, не вашими способностями, не вашей физической силой будет построен храм. Построен он будет Божьим Духом. И, друзья мои, если в наших делах, в наших предприятиях не будет Божьего Духа, то ничего у нас не получится, ничего не выйдет. Потому что Бог ведь ведет свое дело не нашей силой и не нашей сообразительностью. Мы часто говорим, что, дескать, этот человек такой умный, он такой молодец, он такой умелый проповедник, у него такие хорошие проповеди получаются и так далее. Но, понимаете, друзья мои, Божье дело так не делается. Мне даже кажется, что иногда такой вот умелый, а порой и искусный проповедник может быть опасен. Потому что его умения, его навыки могут быть обращены в неверном направлении. И они могут даже приносить вред Божьему народу, Божьему делу. И нередко так и происходит. Есть, например, такое понятие, как религиозный рэкет. религиозное вымогательство. Но это когда сообразительные ребятки выстраивают красивый пиар, сильную административную команду, и при этом у них есть личная привлекательность, и они к тому же весьма харизматичны, и они к себе располагают. Но Бог говорит: «Я не так поступаю, я не так действую». Бог работает не по человеческому разумению. Он не исходит из нашего разума или нашей силы, но он действует своим духом. Так что вот этот принцип имеет огромный смысл для нас сегодня. Бог использует только и исключительно то, что он делает своим святым духом. Скажу даже так. Все, что я делаю силой своей плоти, своими собственными усилиями, все это Бог презирает, и даже все это Бог ненавидит. Он это не использует. Это ему, Богу, не надо. Из этого ничего не получится. Потому что, по сути, это значит, что я собираю копну сена или соломы, и все это непременно сгорит. Да, друзья, Бог хочет делать свое дело через нас, но такое возможно только в силе Святого Духа. Ну а в будущем это особенно сильно проявится как раз во времена Тысячелетнего Царства. И снова будет действовать все тот же принцип. «Не умом, не силой, но Духом Моим Святым», – говорит Господь. Все, что будет тогда происходить, произойдет в великом свете Мессии и в помазании Святого Духа, которое обильно изольется на Израиль. И вот таким образом Израиль с семью светильниками будет сиять ради просвещения всех народов мира. И это, друзья мои, великое заявление. Ведь и во времена пророка Захарии был остаток, который нуждался как раз в таком ободрении. И остаток будет также и в последние времена. Тогда, при Захарии, остаток израильского народа действительно нуждался в ободрении, потому что противостояние казалось невыносимым, сомнения одолевали, страхи не давали идти вперед. И вот эти люди получили ободрение от Бога. Видение было дано именно для Зарававеля, потому что в ободрении нуждался прежде всего именно он. Вот и сегодня Бог делает свое дело не через интеллектуальное самовозвышение слушателей. Бог действует своим духом и никак не силами человеческими, будь то физические или моральные силы. И мы с вами понимаем, что эти слова стали огромным ободрением для слушающих.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь идем дальше и читаем 7 стих. «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем!» Гора обычно символизирует противостояние, оппозицию. И все это сказано здесь к тому, что в новом храме будет заложен краеугольный камень. Да, храм этот не будет большим и впечатляющим. Однако в любом случае надо помнить, что будет огромное противостояние. Но Бог ободряет этих людей, напоминает, что Он способен двигать горы. И вы помните, что об этом же говорил и Господь Иисус. «Если скажете горе сей, ввергнись в море». Не думаю, что это про перемещение обычных, физических, каменных гор. В конце концов, даже в той земле практически ни одна гора никуда не двинулась, ни одна гора не переместилась. Но вера, которая передвигает горы, это вера, способная удалять преграды и противостояние Божьему Слову. Вот это и есть картина, нарисованная здесь. Божий храм будет восстановлен, и именно такое ободрение обращено к израильтянам. А мы читаем дальше и читаем 8-9 стихи. «И было ко мне слово Господне. руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Как мы уже сказали, это слово было дано в качестве ободрения для Зарававеля. Ободрение заключается в том, что Бог завершит дело, которое начал. Об этом же говорит и апостол Павел. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть Бог начал, Бог и завершит. Иными словами, слушай, Зарававель, ты заложил основание храма, и в это время и в этом деле Бог был с тобой. А значит, и крышу храма ты тоже построишь, и Бог тоже будет с тобой. Он не оставит, он не бросит тебя даже тогда, когда будет противостояние, даже тогда, когда будет оппозиция. Читаем 10 стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?» Кто может считать этот день маловажным? Знаете кто? Да мы с вами. Сегодня. Нам кажется, что все должно быть великим и сияющим. Точно так же, как некоторым современникам Зарававеля казалось, что храм обязательно должен быть великим и сияющим. Сияние храма было для них важнее, чем присутствие Бога в храме. Нам тоже хочется из всего сделать красивую историю успеха. Хочется, чтобы были успешные проповедники, успешные церкви. И, к сожалению, успех измеряют толпами слушающих, толпами покаявшихся. Мы забываем при этом, что Бог зачастую действует тихо, спокойно и даже, как кажется, незаметно. И мы пренебрегаем тем днем, который кажется нам малым, днем малых дел. Нам хочется все больше и больше. Да, я говорю именно нам, потому что меня это тоже касается, меня это тоже затрагивает. Я тоже порою расстраиваюсь, когда у нас снижается количество просмотров и комментариев. Я думаю, ну как так? А потом вдруг вижу, что среди этих немногих комментариев есть такой, который можно снова и снова читать и перечитывать. Настоящее свидетельство Божьего дела, Божьей милости. И знаете, давайте научимся ценить всякий, любой день, который дает нам Господь, в том числе и так называемый день малых дел, или день, который может показаться несущественным, незначительным. И в конце 10 стиха мы с вами читали: «Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Этот строительный отвес был необходим для того, чтобы не скосить стену, для того, чтобы выдержать ее вертикальное направление, чтобы стена стояла перпендикулярно земле. Иначе стена скоро завалится. И обратите, пожалуйста, внимание, что очи Господни действительно осматривают всю землю. Да, друзья, Господь и сегодня следит за этой землей. Он наблюдает за нами, и Он наблюдает над нами. Читаем дальше стихи с 11 по 13. «Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? И я отвечал: не знаю, господин мой». Иными словами, Бог снова говорит: да, ты должен бы знать, что это такое. Но он не знал. Давайте прочитаем 14 стих. «И сказал он», то есть Бог, «это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Это два человека, наполненные Духом Божьим. Это Зарававель, гражданский или светский лидер, и первосвященник Иисус, религиозный лидер. Мы уже видели, что первосвященник Иисус очищен. Он стоит в чистой одежде праведности Иисуса Христа. Да, он облачен в новую одежду, и теперь он может предстать перед Богом. Еще раз скажу. Это пророчество имеет местное, непосредственное применение. Когда израильтяне того времени исповедали свои грехи и обратились к данному Богом искуплению, когда они пришли к Богу так, как Он сам это задумал, когда они принесли жертву, которую определил сам Бог, вот тогда они были очищены. И теперь они стоят в чистых одеждах. И теперь они исполняются Святым Духом. И Бог будет действовать через них. И, разумеется, это имеет смысл и для нас с вами сегодня. Бог хочет наполнить нас Своим Духом. Но для этого должны выполняться некоторые условия. Во-первых, не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Если в нашей жизни есть грех, то Бог не сможет через нас действовать. Дальше. Не угашайте Святого Духа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. И мы угашаем Святого Духа, когда выходим за пределы Божьей воли. И тогда Бог тоже нас не может использовать. Ну, например, если Бог хочет видеть вас в качестве миссионера в Африке, а вы туда не поехали, то Бог не будет вас использовать. И еще одно. Ходите по духу или поступайте по духу. Это реализуется практически. Ну, просто идти, поступать в уповании на Духа Божьего. Вот мы с вами уже сказали о первоначальном применении этого пророчества и о применении его в нашей жизни. Но также пророчество это является собой картину будущего. Это взгляд вперед, на тот день, когда Бог безмерно изольет Святого Духа. День этот пока еще не пришел. В тот день Бог изольет своего Святого Духа на всякую плоть. Так что перед нами в этой главе очень примечательное пророчество. Но в следующий раз мы с вами увидим, пожалуй, нечто еще более примечательное. Мы увидим женщину в космическом пространстве. Ну или примерно так. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.